Христос воскрес! Прочитаем с вами Слово Божие, написанное в первой книге Царств, в 17 главе, 25 и 26 стихах. «И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил бы его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Садитесь, пожалуйста. Сегодня, на мой взгляд, очень интересная, но достаточно сложная тема. Мы ее назвали «Давид и Голиаф». Это бесконечная тема. Об этом можно говорить каждое воскресенье, и вопросов будет иногда больше, как говорят, вопросов будет больше, чем ответов. Эта история очень длинная на самом деле. То, что я прочитал всего два стиха из 17 главы первой книги Царств, на самом деле вся 16 глава полностью, вся 17 глава полностью, они посвящены этому событию, которое, я думаю, что многие люди читают как бы на автомате. Да, Давид, да, Голиаф, и немало произведений написано, и богословских, и обычных, мирских, где часто в искаженной форме повествуется эта история. Я сегодня хотел бы при совместном нашем с вами рассуждении обратить внимание на две очень важные особенности этого события, которое реально имело место быть, можете не сомневаться, это давным-давно все доказано. И что сегодня, в эти пасхальные дни, мы можем понять в себе, в жизни, в мире, исходя из окружающих нас событий. А события – это события последнего времени. Кто такой был Голиаф? Мы читаем в 17 главе 1 книги Царств, 4-7 стихах, коротенькое такое описание, кто такой был Голиаф. Но все эти единицы есть сравнительное богословие, историография Библии, все это описано и вычислено давным-давно. Написано в 4 стихе, «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5 дюймов. 6 локтей и 5 дюймов. Даже приблизительно, навскидку, да, без всяких там миллиметров, сантиметров, можно сказать, что, мы скажем, это невероятно, этого просто не может быть. Голиаф был где-то 3,5 метра ростом. О как! Дальше читаем. «Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди». Вы знаете, сколько это 5000 сиклей меди? Нормальный человек не то что носить это, он с места сдвинуть не может это. Но вот на таком великане, почти 3,5 метра, на нем было 0,5 тонны груза. Пока что такой мировой рекорд еще никто не устанавливал тяжелые атлетики. А дальше медные надколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как на вою ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. Если все это собрать вместе, получается вместе с одеянием, да, вот как сейчас сказали бы, да, пуленепробиваемым жилетом, сейчас это все облегченное меня, это все чисто металл. Все вместе весило где-то 620-630 килограмм. Возникает, теперь вернемся на другую сторону, да, на нашу сторону. Кто такой был Давид? Да, мы читаем, что это был подросток, установлено, ну, почти точно установлено, сколько лет было Давиду, да, что Давиду было где-то 14 или 15 лет, вот подросток, по нашему пониманию. И написано, что белокурый, с красивыми глазами и лицом. Ну, если вот из этого описания складывать, как выглядел Давид, да, сравните, да, 3,5 метра. Ну, чтобы вам было понятно, что это такое, кто-нибудь видел когда-нибудь, как играют баскетбол или баскетбольный щит? То рост Голиафа был сантиметров на 20 выше, чем кольцо баскетбольного щита. Вот было бы хорошо, если бы он был бы капитаном нашей сборной, например, по баскетболу. Отсюда вопрос. Вы знаете, объективный вопрос возникает. Давид был нормальный мальчик? Нормальный. Очень даже нормальный. Адекватный, как сейчас сказали бы, да? Почему? Иначе бы у Исея, по некоторым данным, ну, вообще по тому, какой вес он имел, и по сравнению, какое богатство, каким богатством он обладал, у него было где-то 300 с лишним овец. Ненормальному человеку никто бы не доверил бы, и он не мог бы пасти 300 с лишним овец, вы понимаете? Так и этого мало. Мы сейчас дальше вернемся еще к этому. Вопрос. Давид смотрит и говорит, как, и обращается к войску израильскому, они его, их река отделяла друг от друга. Он говорит, почему вы смотрите на него и ничего не делаете, ведь он хулит нашего с вами Бога. Он просто был безрассудный, такой подростковый, вы знаете, да, гиперболизм такой есть, преувеличение собственных возможностей у подростков. Да, гормоны, человек начинает, молодой мальчик, подросток начинает мужать и возможно такое проявление храбрости. Мне вспоминается старая такая притча юго-восточная. Это на юге Китая. Вы знаете, такой был мыслитель, очень известный, всемирно известный, Конфуций из Китая. У него есть одна притча, когда три его ученика, Гу, Лу и Джан, да, каждый чем-то что-то знал, чем-то владел. И его спрашивают, ну, вот у тебя три ученика, дай им характеристику. Он говорил, вот Гу, все восхищаются его разумом, его образованием. Лу всех превосходит своей храбростью, даже великих воинов. А трудолюбие Джана достойно войти в легенду. Тогда спросили у Конфуция, а что они тогда делают у тебя здесь, если они всем этим владеют? Пускай идут дальше. Он говорит, нет. Гу умен, но ленив. Лу храбр, но неблагоразумен. Джан трудолюбив, но завистлив. Значит, им еще надо учиться, учиться и еще раз учиться. Встает вопрос. А вот здесь говорят о храбрости, да? Храбр, но неблагоразумен. А Давид обладал всем этим. Он был и храбр, и благоразумен. Нам трудно, нет описания этого, трудно ответить на этот вопрос. Но по дальнейшему мы можем, действием можем сказать, что Давид был и храбрым, и благоразумным. Однако не до конца можно понять, откуда у Давида такое дерзновение. Дальше события вам, кто читал это место, кто вообще читал первую книгу «Царств», хорошо известно, да? Все его отговаривали. Но был еще один момент, о котором никто не знал, кроме Давида и кроме Господа Бога. Если хронологию восстановить событий, да, как Давид оказался в стане там, когда отец его послал, чтобы он понес там мясо, сыра, хлеба своим братьям и их начальникам. Ведь мы читаем о том, что когда Давид был там, в доме отца своего, был такой пророк Самуил, которому Бог поручил, да, помазать одного из детей этого человека, Иисея. И помните, там же тоже очень интересная история. Он приходит, подводит к нему старшего сына, второго, смотрит пророк, говорит, о, посмотри, ростом какой, красив, телосложение. Вот, наверное, он помазанник Божий. Бог закрывает уста, Самуил, и что говорит? Самуил. А Самуил, ты смотришь как человек. Бог смотрит не на лицо. Бог не смотрит на фигуру человека. Бог не смотрит, как он выглядит внешне, а Бог смотрит, какой человек внутри. Но в Библии написано, Бог, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце человека. И Давид, когда пришел в стан, где вот два войска, филистимлинское и израильское, стояли друг против друга, уже помазанником Божиим. Мы читаем об этом в первой книге Царств, 16 главе, в 13 стихе. Но об этом никто не знал. Однако завесу таинства открывает сам Давид. Это в 17:45. Он Голиафу лично сказал. Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Но Голиаф не понял, что сказал Давид. Ему не дано было понять. Вообще это очень интересно, вы понимаете? Вот мы читаем, и недоумение вызывает. Сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение из Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Все молчат. Никто вот до Давида не встал и сказал, эй, ты, Голиаф, ты поносишь нашего Бога? Какое ты имеешь? Хотя бы устно, да, вот так. Нет, никто. Нам сейчас трудно сказать, сколько там людей-то было в этом войске израильском, воинстве израильском, и сколько было в воинстве филистимлянском. Но никто не встал и не остановил богохульство этого Голиафа. Более того, давайте это тоже нам необходимо для дальнейших наших рассуждений отметить. Давида пытались, когда он сказал, я пойду, одеть в амуницию, да, как Голиафа, да, помните, и щит на него, и наколенники, и это, и шлем надели. Но он отказался. Давид сказал, я двигаться, какой там воевать с ним, я двигаться не могу в этой амуниции. Давида пытались все отговорить, даже когда он просто говорил, идти на единоборство с Голиафом. В том числе сам Голиаф отговаривал. Ну как это, я 3,5 метра, а ты 1,5 метра, да? Ты как можешь вообще против меня идти? Даже Саул отговаривал, царь израильский на тот момент, не знавший, что он уже отлучен от царства. Давида все оскорбляли только, в том числе, помните, что сказал его родной брат Елиав? И услышав Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? На кого оставил овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Вы представляете? Ты пришел сюда кино посмотреть, сражение. Чего ты сюда пришел? Оскорбление чистой воды. Мы знаем, чем закончилась вся эта история. Кто не знает, прочитайте. Не пожалеете время. Первая книга Царств, 16 и 17 главы. Но для меня... Не знаю, насколько вы меня поймете. Для меня особенно парадоксальным, знаете, что является? Если бы как бы переместиться, да, во времени и оказаться там, и иметь в руках секундомер. Даже и без секундомера, можно сказать. Весь процесс убиения Давидом Голиафа занял... Ну, потолок 1,5-2 минуты. И знаете, это ровно столько было, вообще можно даже посчитать. Секунд, ровно столько секунд, сколько из рогатки, или как написано в Библии, из пращи Давида, камень летел в голову Голиафа. Вы знаете, да, когда вот наши исторические... События восстанавливают. Вот вышел один воин, вышел второй. Час бились, два бились, три бились. Кровь реком текла. Нет, ничего этого не было. 1,5 минуты, максимум 2. И все кончилось. Он взял вот такой синький камешек. Я даже вычислил, какой размер камешка был. И он из своей этой рогатки пращи, этот камень, любой снайпер, уверяю вас, позавидовал бы, да, самым совершенным снайперским ружьем, ровно между глаз Давида, Голиафа. Ровно между глаз Голиафа. И тот вот как стоял, так и рухнул. И что сделал Давид? Давиду еще несколько секунд понадобилось, чтобы подбежать, а у него же оружия не было с собой, чтобы вытащить меч Голиафа и отсечь ему голову. А дальше все было, вы знаете, да, как. И побежали филистимляне, и догнали, и до последнего человека истребили все войско филистимлянское. Мы можем сказать смело, и можем сказать точно, что Давид с Божьей помощью решился идти против Голиафа, которого и осуждали, и оскорбляли, и отговаривали. Потому что он был с Богом. Бог был внутри него. Всем этим управлял и руководил сам Господь Бог, помазанником которого был Давид. Сейчас вот, как я уже перед этим говорил, смотришь вокруг, вот то, что творится сейчас, да, на земле, на том конце земли, на этом конце, вокруг нас, ближние от нашей страны государства, дальние, везде пруд-пруди Голиафов, пруд-пруди Голиафов. И у них, наверное, побольше амуниции, чем у Голиафа, да? Там сотни и тысячи тонн всякой бронетехники. Там. И каждый выходит и говорит, я Голиаф, я с вами сделаю вот то-то, то-то и то-то. Но никто не спрашивает, а где же ваш Давид? Как я уже сказал, почему израильский народ молчал? Все боялись Голиафа. У них был страх физиологический, страх самосохранения. Причем даже неосознанный, хотя дилемма была очень проста. Это был страх перед смертью. Если Давид возглавит филистимлянское войско, да? Убьют, никого не пожалеют. И теперь уже можно смело сказать, что тот же Давид, да, именем которого мы называем Псалтырь, песнопение Давидова, что говорит в 22-м псалме? Всем нам хорошо известный псалом. «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, Господи. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Я еще одну ремарку хотел бы сделать, прежде чем перейти дальше, к дальнейшим рассуждениям. Вы понимаете, какая проблемка-то? Это наша с вами проблема. Это не была проблемой Давида, это не была проблема израильского народа. Нет, это наша с вами проблема. И эта проблема, знаете, так устроен мир. Зло всегда кажется большим, грозным и непобедимым, в данном случае в лице Голиафа. А добро маленьким, слабым, неспособным противостоять злу. Я хочу, чтобы вы вот, если у кого богатое воображение, вот представили себе, да, там такую картину нарисовали бы, что вот 3,5 метра, а вот 1,60 там или 1,55 стоят друг против друга. И у кого не спроси, посмотревшего на эту картину, скажут, кто победит, скажут, да вы что? 1,5 метра, подросток. О какой победе вы говорите? А вы знаете, таких аналогий в Библии много. Наверное, большинство из вас помнят этот момент, да? Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авдегнаго шагнули в печь. Шагнули же ведь? Шагнули. Исторический факт, доказанный документально. А перед этим что написано? Говорит, те, кто разжигали эту печь, да, они сами сгорели еще до того, как Сидрах, Месах и Авденаго. Вот мне очень интересно, а было ли в сердцах Сидраха, Месаха и Авденаго хоть тень сомнения, что они могут остаться целыми, войдя в эту горящую печь? Ответ находим мы здесь же, здесь же. Помните, люди, которые смотрели, как Сидрах, Месах и Авденаго шагнули в эту печь, что они говорили между собой? Не трое ли вошли в печь? А мы видим четверых. Так, нет? Так. И вот я хочу перевести сюда же, да, опять на Давида и Голиафа. Не один ли Давид пошел против Голиафа? Нет. Нет. И еще раз нет. И Давид сказал об этом Голиафу. Я иду против тебя с Богом. Ну и таких примеров множество, да? Тот же Даниил, да, в логово льва. Вошел, а утром всю ночь не спавший царь на четвереньках пришел туда. Даниил, Даниил, жив ли ты? Даниил что сказал? Бог закрыл. Бог закрыл пасть этих львов, и никто из них не тронул меня. Мне это место, которое я перечитывал, я не знаю, там сотни и тысячи раз, я на 19 глава, когда Иисус предстает перед Понтием Пилатом. Наверное, вы, многие из вас, кто читал, помнят это место, да? Он не отвечал на вопросы Понтия Пилата, Иисус. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли ты, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. Это библейское мы прочитали, да? Из 19 главы Иоанна Евангелия. Мне очень нравится интерпретация Михаила Булгакова, если кто читал. Вот этот момент, когда Иисус стоит перед Понтием Пилатом, это его понимание, Михаила Булгакова. Но очень интересное понимание. Когда сказал, мне ли не отвечаешь, от меня зависит твоя жизнь, Булгаков написал так. Пилат говорит ему, твоя жизнь висит на волоске, от меня зависит, отрезать ее, его или нет. Христос ответил, отрезать может только тот, кто подвесил. Разумеете, о чем речь-то идет? Опять возвращаемся к псалтырю, песнопению Давидову. В 142-м псалме с 8 по 11 стих удивительные слова, как будто прямо к тому моменту, когда противостоял Давид Голиафу, даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой. Дух твой благий доведет меня в землю правды, ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти. Опять возвращаемся к тому, что я сказал, что я не понимаю. Да почему молчали израильтяне, когда Голиаф богохульствовал, поносил Бога израильского? Почему они терпели такое хамство со стороны Голиафа? Тут вступает в силу наличие или отсутствие у каждого человека и всего гуманитарного социума общества конкретных морально-нравственных устоев или уровня, или иммунитета против этого, что вы, наверное, сами сотни раз видели, да? Много раз видели. Едете в автобусе, да? Молодежь матюкается. Или там в общественном месте. Кто-то что-то не так делает. Ведь обратите внимание, никто не скажет, не встанет и не скажет: ребят, что вы делаете-то? А? Это так поступать нельзя. Многие оправдываются и говорят: а что, они сами не знают разве? А разве дело в том? Они делают так. Вот вопрос в чем. Современное поколение, особенно те, кто их учит, я еще раз, как в предыдущие разы, всегда говорю: молодежь, я вас очень люблю, иначе ушел бы из профессии. Но и молодежь, и современное поколение, и те, кто учит их, пытаются снизить планку этого иммунитета, этих устоев против богохульства. И, соответственно, снизить планку адекватной реакции на антиобщественное поведение человека, кем бы он ни был, где бы он ни находился. Почему Давид реагирует на богохульство Голиафа, даже возмущается, а израильское войско, включая и братьев Давида, и даже самого царя Саула, терпит эти оскорбления? Только потому, что Голиаф большой, здоровый, да? Как выяснилось, и на большого, и на здорового, и непобедимого, да? Вот такущенького камня достаточно, промеж глаз. Смешно и даже обидно, что, терпя оскорбления от Голиафа, Ильяв, родной брат старший Давида, обрушивается на своего брата с руганью и обвинениями, потому что Давид не ответит ему, он маленький слишком, да? Он такой подросток, а Голиаф-то может, да, мало не покажется. Более парадоксальной ситуации в Библии трудно найти. В прошлый раз, когда мы с вами говорили о фарисействе, о форме и содержании, мы задавали аналогичный вопрос: почему люди терпят ложь и фарисейство, но при этом возмущаются на какую-либо критику или соглашаются на осуждение истины? В Деяниях апостолов, в 20 главе, есть очень интересная фраза: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Вы представляете, что пишет, да? Что готов жизнью пожертвовать. Вы знаете, что все книги Библии делятся на три категории. Да, это исторические книги, пророческие книги и поучительные, или их называют иногда поэтическими. В Ветхом Завете 17 исторических, 17 пророческих, 5 поучительных. В Новом Завете 5 исторических, 21 поучительная книга и одна лишь пророческая, Деяния, Откровение. Но есть одно пророчество, ни у кого, ни у одного из пророков, ни в одной пророческой книге с точностью 100% не притворяется в жизнь. Догадываетесь, о чем речь идет, да? Что единственное пророчество, которое исполняется в жизни любого человека, это смерть. Ну, так написано. Физически, физиологически человек смертен. Вышел из праха, его тело в прах и вернется. Но есть одно существенное «но». Знаете, какое? Никто не знает ни дня, ни часа. А я говорю, и слава Богу! И слава Богу! Вопрос в чем? Вопрос в том, что до того, как наступит эта физиологическая смерть, что мы успеем от рождения до этой физиологической смерти сделать? Какое наше предназначение было? Что после себя мы оставим здесь на земле? Что мы успеваем и чего мы не успеваем? Что мы сделали и чего мы не сделали в этой земной жизни, пока смерть не прервала нашу физиологическую жизнь? Вся наша жизнь от рождения до самой физической, физиологической смерти должна быть наполнена Богом. Через Иисуса Христа в Духе Святом. Если в нас не будет Бога, в нас будет страх перед смертью. Вы понимаете? Идея вся в чем? И мы будем бояться двигаться вперед, следуя за Христом, если вдруг впереди замаячит образ Голиафа. А? Не, туда я не пойду. Там 3,5 метра и 620 килограмм железа. Если в нас не будет воскресшего Иисуса Христа, мы будем терпеть богохульство, будем искать легких путей и соблюдение морали и нравственности, данных нам Богом, в 10 заповедях в Ветхом Завете и в одной заповеди Иисуса Христа в Новом Завете. Да? Помните? Единственная заповедь – возлюби. Вообще, предлагаю в качестве домашнего задания в втором послании к Коринфянам прочитать всю 6 главу. Всю 6 главу прочитайте. Он говорит, в чести и бесчестии, при дурной молве и при доброй, как будто неизвестные, но всем известные, как будто бы ничего не имеющие, но многих обогащающие. Это прямо звучит как музыка. Но это вследствие чего? Вследствие того, что Христос воскрес. И все, что мы делаем с Иисусом Христом, воскресшим, живущим в нас и все грядущим нашим Господом и Спасителем, Сыном Божьим Иисусом Христом. Что не успели, скажем в следующий раз. Заканчиваем нашими пасхальными словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу!